Бишкекте саат 8 болду. Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар, Уудо Азаттык радиосу. Бүгүн күнгө дүйшөмбү, 14-ноябрь. Алдыдагы жарым сааттык программабызда бийликтин автомашиналарды каттоо жана айдоочулук күбөлүк берүү менен алектенген унаа ишканасын жемкорлуктан арылтуу демилгеси тууралуу айтып беребиз.
Аларды тол ичине алып туруп, конкурс менен казатындан атылбай, анан айлын көтөрбөй, бул коррупция болгон.
Самаркандта өткөн түрк тилдүү мамлекеттердин лидерлеринин саммитинин жыйынтыгына токтолобуз. Украинадагы соңку кырдаалды айтып беребиз.
Станом на цей вечер силами обороны установлено контроль.
Ушул убакытка чейин мина, граната жана жарылбай калган ок дарылар сыяктуу 2000 түрдүү жарылуучу зат жок кылынды.
Программаны мен Рахат Кеңешова алып барам. Алды менен дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы соңку жаңылыктарды Касым Рахманкуловтон угуп алалы.
Саламатсызбы? Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети тыюу салынган Хизбут Тахрир Ал-Ислами диний экстремисттик уюмунун аялдар канатынын жашыруун ишмердүүлүгү аныкталганын 12-ноябрда билдирди. Мекеменин басма сөз кызматы тараткан маалыматка караганда, алар тыюу салынган идеологияны жайылтуу жана ага жаңы колдоочуларды тартуу боюнча мыйзамсыз иштерди жүргүзүп жүргөн. Алардын иш аракеттерине бөгөт коюу максатында 2022 жылдын октябрь жана ноябрь айларында 5 жарандын жашаган жери тинтүүгө алынып, жыйынтыгында мыйзамсыз аракеттерге катышы бар экендигин тастыктаган ири өлчөмдөгү буюм далилдери табылган деп айтылат маалыматта. Учурда тергөө ыкчам иш чаралары жүргүзүлүүдө. УКМК октябрдын соңунда экстремисттик материалдарды даярдоого жана таратууга шектелип 11 киши кармалганын билдирген. Маалыматка караганда Хизбут Тахрир Ал-Ислами уюмунун лидерлери жана мүчөлөрү ай сайын өткөрүлүүчү чогулушунда Жалал Абад облусунун Сузак районунун Кургак Көл айылында колго түшкөн. Эл аралык кабарлардан Орусиянын аскерлери Херсондон чегингени тууралуу жарыялагандан кийин бир сутка ичинде кеминде 7 көпүрө талкаланган, алардын 4-ү Днепрды кесип өткөн. CNN телеканалы бул маалыматты Максар компаниясынын спутниктен алынган сүрөттөрүнө таянуу менен билдирди. Сүрөттө Кахов ГЭСнин дамбасы жабыркап 3 шлюздан суу агып жатканын көрүүгө болот. Украинанын жергиликтүү телеграм каналдары 11-ноябрга караган түнү Кахов ГЭСнин жанында жарылуунун үнү угулганын кабарлашты. Мындан сырткары CNN Херсонго жакын жерде Днепр аркылуу өткөн Антонов көпүрөсү жана ага жакын жайгашкан темир жол көпүрөсү, Кахов ГЭСнин платинасынын үстүндөгү автомобиль жана темир жол талкаланганын жазды. Украина армиясы 11-ноябрда Херсон облусунун борборуна кирген. Орус армиясы Херсон облусунун көп бөлүгүн февраль айынын соңунда басып алган. Стратегиялык мааниге ээ Херсон шаарында согушка чейин 300 миңдей адам турчу, алардын көбү Орусия басып киргенде чыгып кетүүгө үлгүргөн. АКШ-дагы шайлоодо демократтар алдыга чыкты. АКШ-да Сенаттагы демократтар Невада штатында добуштар саналгандан кийин 50 орунга ээ болуп, Конгресстин жогорку палатасына көзөмөл кылышы ыктымал. Анда Демократиялык партиянын мүчөсү Кэтрин Кортес масто жеңишке жеткенин CNN билдирди. Невада штатынын бюллетендердин 95% эсептелип бүттү. Кортес масто шайлоочулардын 47.7% добушун алды. Ал Невада штатынын мурдагы башкы прокурору республикачы Адам Лаксалттан 0.5% алды да. Эгерде Кортес масто жеңүүчү деп табылса, Джорджия штатында республикачылар жеңген күндө да республикалык партия сенатта көпчүлүк ала албайт. Джорджияда декабрда шайлоонун 2-й айлампасы өтөт. Добуштар тең болуп калса, чечүүчү добушка демократтардан вице-президент Камала Харрис ээ болот. Республикачылар өкүлдөр палатасына көзөмөл кыла алат. АКШнын президенти Джо Байден өлкөдөгү орто мөөнөттүү шайлоодогу кырдаалдын өнүгүшүнө ыраазы экенин жана Джорджия штатындагы 2-й айлампаны күтүп жатканын билдирди. 8-ноябрдагы шайлоодо жарандар өкүлдөр палатасынын жаңы курамына жана сенаттын 1/3 бөлүгүнө добуш беришти. Ноябрдын башында үй камагына чыккан Руслан Бекназаров Бишкек шаарынын Свердлов районунун акиминин биринчи орун басары кызматына кайтып барды. Бекназаров кирешелер боюнча райондук штабтын кезектеги жыйынын өткөргөнүн мэриянын басма сөз кызматы 12-ноябрда кабарлаган. Ал өзү кызматка кайтып барышында мыйзам бузуу жок экенин, тергөө иштери уланып жатканын 13-ноябрда азаттыкка билдирди. Ички иштер министрлиги Руслан Бекназаровду Кылмыш кодексинин экстремисттик материалдарды даярдоо, таратуу беренеси менен козголгон кылмыш ишинин алкагында 14-сентябрда кармап камакка алган. Сот аны алгач 12-октябрга чейин, кийинчерээк 12-декабрга чейин камоо чечимин чыгарган. Ал номер 1 тергөө абагында кармалып турган. Ноябрдын башында соттун чечими менен үй камагына чыгарылган. Анын алдында Руслан Бекназаровдун апасы Гүлүмкан Мамакеева уулун бошотууну өтүнүп президент Садыр Жапаровго кайрылган. Мамлекет башчыга жолдонгон катында Мамакеева уулу күнөөсү жок жеринен кармалып камакта отурганын белгилеген. Бекназаров Бишкектеги Свердлов районунун акиминин орун басары болуп ушул жылдын июнь айында дайындалган. Ал саясатчы жана мурдагы элчи Азимбек Бекназаровдун баласы. Орусиянын президенти Владимир Путин Ирандын президенти Ибрагим Раиси менен телефон аркылуу сүйлөшүп, Орусия Иран менен мындан ары да саясий жана соода экономикалык багыттарда, анын ичинде транспорттук жана логистикалык тармактагы кызматташуусун илгерилете берерин айтты. Кремль тараткан билдирүүдө эки өлкө лидерлеринин телефон сүйлөшүүсү качан болгону так жазылган эмес. Буга чейин АКШ жана башка батыш өлкөлөрү Орусияны Украинанын энергетикалык инфратүзүмдөрүн Ирандык дрондор менен аткылаган үчүн кескин айыптаган. Анда Иран аз сандагы дрондорун Орусияга согуш баштала электе бергенин айтып актанган. 9 ноябрда британиялык Sky News телеканалы анонимдүү булактын маалыматына таянып, Орусия АКШ менен Британия Украинага жардам катар жөнөткөн аскердик техниканын бир тобун Иранга жашыруун жөнөткөнүн жазып чыккан. Кабарга ылайык 20 август күнү эртең менен Москвадан Тегеранга учкан орус учагы 140 миллион евро накталай акча, британиялык танкка каршы НЛО ракеталары жана АКШнын Джавелин жана Стингер системалары болгон.
Рахмат сизге, Касым Рахманкулов айтып берди акыркы жаңылыктарды. Кыргызстанда ошентип өлкө жетекчилиги айдоочулук күбөлүк берүүдөгү коррупциялык схемаларды жоюуга өзгөчө көңүл буруларын билдирүүдө. Президент Садыр Жапаров автомашиналарды каттоо менен алектенген жана айдоочулук күбөлүк берген УНА ишканасынын ишмердүүлүгүн жеке көзөмөлүнө аларын билдирди. Айрым адистер жол эрежесин жакшы билбеген айдоочуларга күбөлүк берилип жатканы жол кырсыктарынын себептеринин бири экенин айтып келишет. Теманы кабарчыбыз Токтосун Шамбетов улантат.
Мамлекет башчы Садыр Жапаров 12 ноябрда Facebook баракчасында УНА мамлекеттик ишканасынын иштөө ыкмасы оңолуп, жөнгө салынганча жеке көзөмөлүндө болоорун жазды. Жапаров айрыкча айдоочулук көлүк берүүнүн жол жобосуна көңүл буруу зарыл болуп турганын айтты. Президент айрым аткаминерлер айдоочулук көлүктү туугандарына белек катары берип жатканы белгилүү экенин, ошондой эле жеке киреше табуу үчүн коррупциялык схемалар түзүлгөнүн белгилеген. Садыр Жапаров коррупциялык схемалардын бири катары УНА мамлекеттик ишканасынын Жалал абад филиалындагы көрүнүштү мисал кылып сүрөтүн дагы тиркеген.
Компьютер аркылуу гана сынак тапшыруу керек деген талаптар болгонуна карабай, аны да айланып өтүү амалдарын көргөндөр болууда. Төмөндөгү сүрөттөр менен тасмада УНА ишканасынын Жалал абаддагы филиалында айдоочулук көлүктү мыйзамсыз берүүнүн айламалы кылып, сымсыз мышка, дүрбүгө чейин колдонулганын көрүүгө болот. Алар терезеден шыкаалап, сынактагы жоопторду тууралап турушкан,
деп жазды президент. Президент мындай коррупциялык схемалардын артында кимдер турганын билерин айтып, мыйзам чегинде катаал чара көрүлөрүн эскертти. Кыргызстанда айдоочулук көлүк алуудагы коррупциялык схемалар тамыр жайганын айтып келген айрым активисттер президенттин бул маселеге көңүл бурганын кубаттап жатышат. Маселен, маичилердин мыйзам бузууларын ашкерлеп, интернетке жарыялап жүргөн активист Эртай Исаков буларга токтолду.
Мага келген маалымат боюнча МВД менен өзүндөгү чоң жетекчилери аралашкан, жана ошондой эле контора деп коебуз, алар дагы аралашкан деп мага маалымат. Фактым жок, кармалган, бирок бул нерсеге мен толук ишенем. Аябай чоң акча алдыкта роль ойнойт да. Бизде баягы соолор деген бар, анан баягы күч органдагылар өздөрү баягы покровительство кылып буга берип кой, тиге берип кой деген боло керек да. Анткени УНА бул азыр МВДга баш ийип калды. Ал МВД эмнени айтса УНА ал нерсени аткарганда баягы маселеси да жок, все равночу өйдө жакты карап атпайбы. Анан менимче мына нерсени бөлүш керек болчу да, муну бөлүп тур эле. Кичинекей нерсе бул жанагы экзамен болгон кабинеттер бар да, ошол жерде видео запись бар онлайн, жана ошондой эле угуу баягы звукозапись дагы болуш керек да, коомчулук ачык көрүп турганга. Биринчи, экинчиси ошол жактагы комиссиянын составы бул илгертеден бери өзгөрүүгө келет да, ошол илгерки кызматкерлер отурат, ошол жактын баардыгын менимче жаңылаш керек да. Ошол водительский состав деп коет, ошолорду жаңылап жана ал жака жарандык коомдон.
Эртай Исаков айдоочулук көлүк берүүдөгү коррупция күн сайын катталган жол кырсыктарынын бир себеби болуп жатканын белгилейт. Президент Садыр Жапаров былтыр декабрдагы жол кыймылынын коопсуздугун камсыз кылуу боюнча кечиктирилген чаралар жөнүндө жарлыгын алайык УНА мекемеси ички иштер министрлигинин карамагына өткөн. Ошол учурда айрым адистер коррупция күчөөрүн айтып, унааны өзүнчө ишкана кылууну сунушташкан. 2018-жылы 21 декабрында өкмөт мамлекеттик каттоо кызматына караштуу автотранспортту каттоо жана айдоочулук күүлүк берүү департаменти менен маалыматтык кызматтардын азиздештирилген борборун жоюп, анын базасында жаңы унаа мамлекеттик мекемесин түзгөн. Ошол кездеги бийлик муну коррупцияны азайтуу жана документ берүүнүн жол жобосун жөнөкөйлөтүү деп түшүндүргөн. Анткени менен автоунааларды каттоого жана айдоочулук күүлүктөрдү берүүгө жооптуу мекеме коррупциялык айыптоолордон арылбай келет. Айдоочулар күүлүк алуу же машинени каттатууда ишкананын жанында жеңичинен оңой жана тез бүтүрүп берүү кызматын сунуштаган ортомчулар бар экенин айтып жүрүшөт. Атайын кызмат унаанын кызматкерлери пара менен кармалганын баймай жарыялап келет. Коррупциялык иштерге байланыштуу айрым жетекчилери иштен алынып, соттолгон учурлар дагы бар. Жогорку кеңештин депутаты Эмил Токтошов айдоочулук күүлүк берүүдөгү коррупцияны жоюу боюнча сунуш айтып жүргөндөрдүн бири. Эл өкүлүнүн пикиринде ал үчүн комплекстүү чаралар керек.
Бул биз баштан айтканбыз, комплекстүү болуш керек. Мектеп окуткандар да күнөөлүү, анан права бергендер да күнөөлүү. Права бергендердин жетекчилери толук алмаштырыш керек. Албайм, булар ал жерден акча чектенип калган амал качып кутулбайт дегендей, булар жүздөгөн амалдар бар да. Бул дүрү менен көргөн бул чекеси эле. Ошондо аларды толук ичине алып туруп, конкурс менен казатына атылбайын, анан айлыгын көтөрбөй, бул коррупция болгон. Анан 25,000 сом бергенден кийин айлык права бер деген, бул деген электрон болду. Жол жүрүү эрежелерин бузуп атат, бир күн адам өлүп атат, баары ушу праванын белгиси да.
Учурда айдоочу руль башкарууга документ алуу үчүн автомектептерде 2-3 ай окуп, анан унаа мамлекеттик ишканасынын бөлүмүндө сынак тапшырат. Компьютер аркылуу тесттен өткөндөн кийин айдоочулук күүлүк берилет. Айдоочулук күүлүк алуу үчүн 3 жолу сынак гана тапшырылат. Андан өтпөй калса, кайра автомектепке окууга жөнөтүлөт. Ички иштер министрлигинин 13 октябрга карата берген маалыматы боюнча, Кыргызстанда жыл башынан бери жол кырсыктарынан 477 адам наут болду. Анын ичинде 79 бала бар. Токтос Шамбетов, Азаттык.
Азаттыктын сайтына кире албай калдыңызбы? Биздин макала баяндарды радиодон угууга чакырабыз. Азаттыкты күнүгө эртең менен саат 7-ден 9-га чейин, кечки саат 6-дан 8-ге чейин Санжира радиосунан угуңуз. Андан тышкары Салам, Next FM, Артек радиолорунан Азаттыктын берүүлөрүн тыңдай аласыз. Эгер смартфонуңузга App Store-дон жана Google Play-ден Азаттыктын тиркемесин жүктөп алсаңыз, радио берүүлөрдү каалаган учурда кайталап уксаңыз болот. Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Программабызды улантабыз. Өзбекстандын Самарканд шаарында түрк мамлекеттеринин уюмунун 9-чу саммити өттү. Былтыр аталышын өзгөрткөндөн кийин алгачкы жыйынды тектеш өлкөлөрдүн кызматташтыгынын жаңы барагы катары сыпаттап жатышат. Бакыт Асанов кененирээк айтып берет.
Жети өлкөнүн лидерлери катышкан саммитте түрк тилдүү өлкөлөрдүн алакасынан сырткары дүйнөдөгү жана аймактагы куруштурган көйгөйлөр талкууланды. Былтыр аталышын өзгөртүп, түрк кеңешине түрк мамлекеттер уюму деп кайра түзүлгөн бирикменин бул жолку жыйыны түрк цивилизациясынын жаңы доору, чогуу өнүгүүгө биргеликте кадам деген ураандын алдында уюштурулду. Ага уюмга мүчө Азербайжан, Казакстан, Кыргызстан, Түркия жана Өзбекстандын президенттери, байкоочу өлкөлөр болгон Түркмөнстан президенттери, учурдагы халк маслакатынын төрагасы Гурбангулу Бердимухамедов менен Венгриянын премьер-министри Виктор Орбан катышты. Жыйынды өзбек президенти Шавкат Мирзиёев ачып, акыркы саммитти түрк тилдүү өлкөлөрдүн кызматташтыгындагы жаңы барактын ачылышы деп сыпаттады. Ал учурдагы дүйнөлүк экономикалык кризис шартында түрк тилдүү өлкөлөр кызматташтыкты дагы чыңдашы керектигин билдирди. Бул жолку саммитте түрк тилдүү мамлекеттер ортосундагы экономикалык алакага өзгөчө көңүл бурулду. Бул маселеге уюмдун дээрлик баардык мүчөлөрү токтолуп, өлкөлөр арасында кызматташтыкты өнүктүрүү үчүн соода, транспорт байланыштарын чыңдоо зарыл деп жатышты. Кыргыз президенти Садыр Жапаров болсо саммиттеги сөзүндө бирикмеге мүчө өлкөлөр ортосундагы транспорттук байланыштарды күчөтүүнү сунуштады. Ал бул жаатта Кыргызстан бир катар демилгелер менен чыгып жаткандыгын белгилеп, ага мисал катары Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолунун курулушун ишке ашыруу планын атады.
Соода экономикалык кызматташтыгыбызды мындан ары прогрессивдүү өнүктүрүү үчүн транспорт маселеси дагы чоң мааниге ээ. Маалым болгондой, жакын арада биз Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолун куруу долбоорун практикалык ишке ашырууну баштоону пландаштырып жатабыз. Бул долбоор Батыш өлкөлөрүнө жүктөрдү жеткирүүнү тездетүү менен бирге Транскаспий транспорттук маршрутунун иштеп жаткан темир жол линияларын жана автомобиль байланыштарын дагы толуктайт.
Саммиттин жыйынтыгында уюмга мүчө өлкөлөрдүн президенттери 5 документке кол коюшту. Алар Түрк мамлекеттер уюмунун Самарканд декларациясы, Түрк тилдүү мамлекеттер кызматташтыгын кеңешин түзүү боюнча Нахичева макулдашууна өзгөртүү киргизүү жөнүндө протокол, Түрк мамлекеттер уюмунун процедуралык эрежеси жөнүндө чечим жана Түрк мамлекеттер уюмунун баш катчысын дайындоо жөнүндө чечим. Соңку чечим менен Түрк мамлекеттер уюмунун жаңы баш катчылыгына кыргызстандык дипломат Куанычбек Өмүрәлиев тандалды. 62 жаштагы Өмүрәлиев буга чейин Кыргызстандын Дубайдагы консулу, Беларусь жана Түркиядагы элчиси болуп иштеген. Түрк мамлекеттер уюмунун баш катчысы мүчө өлкөлөрдүн ортосунда алфавит боюнча кезек менен тандалат. Буга чейин уюмду 3 жыл бою казак дипломаты Багдат Амиреев жетектеген эле. Бул жолку жыйында Түркмөнстандын уюмга толук кандуу мүчө болуп кошулары буга чейин кабарланып жаткан. Муну быйыл сентябрда Түрк тышкы иштер министри Мевлют Чавушоглу билдирип, Самаркандта бирикменин мүчөлөрү көйөрүн сүйүнчөлөгөн эле.
Güzel bir haberi de paylaşmak istiyorum.
Жакшы жаңылыкты бөлүшкүм келип жатат. Буга чейин уюмга байкоочу болгон Самаркандтагы саммитте толук кандуу мүчө болуп кирет. Муну менен үй бүлөбүздү толуктайбыз.
Böylelikle aile resmimizi inşallah tamamlamış olacağız.
Бирок бул жолку жыйында Түркмөнстандын мүчөлүгү жөнүндө сөз болгон жок. Түрк министринин 2 ай мурунку маалыматы эмнеге ишке ашкан жок, ага эмне себеп болгондугун эч ким түшүндүргөн жок. Деги эле бул жолку саммитте уюмга байкоочу өлкө деген макум боюнча айрым түшүнбөстүктөр орун алды. Өз сөзүндө Түркиянын президенти Режеп Тайип Эрдоган дүйнөлүк коомчулук тааныган Түндүк Кипр өлкөсүнө уюмга байкоочу деген макам берилгендигин жарыялаган. Бирок саммиттен кийинки брифингде Өзбекстандын тышкы иштер министри Владимир Норов Эрдогандын айткандарына түшүндүрмө берип, аны сылык түрдө четке кагууга аргасыз болду. Аймактык бүтүндүк демекчи, саммиттин жүрүшүндө дал ушул маселени Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаев көтөрүп, баардык өлкөлөр улуттар уюмунун уставын кынтыксыз аткарышы керектигин белгиледи.
Казакстан баардык элдердин территориялык туташтыгын бир жолата колдойду жана Бириккен Улуттар Уюмунун уставын катаң сактоодо кажет экенин каалайды. Бул элибиздин негизги мүддесине толук менен сай келетин кажетти кагыйдат. Сондуктан бул кагыйдатка басымдык ретинде баса назар аударабыз.
Токаев тектеш мамлекеттердин жыйында бул маселени көтөрүп жатканы бекеринен эмес, анткени Орусия менен чек аралаш Казакстан үчүн Орусиянын Украинанын 4 аймагын аннексалаган учурда бул маселе өзгөчө маанилүү болуп турат. Бүгүн Түрк мамлекеттер уюму деп аталган бирикме 2009 жылы Түрк тилдүү мамлекеттер кеңеши деп түзүлгөн. Ал учурда Кыргызстан, Казакстан, Түркия жана Азербайжан мүчө болчу. 2019 Өзбекстан уюмга толук кандуу мүчө болуп кирсе, былтыр бул орган Түрк өлкөлөрүнүн уюму деп атала баштаган. Түркмөнстан менен Венгрия байкоочу макамында катышып келет. Бакыт Асанов, Азаттык, Самарканд.
Украинадагы соңку кырдаалга токтолсок, эми Украина ошентип Орусиянын аскерлеринен бошотулган Херсон шаарынын кыйраган инфратүзүмүн оңдоого киришти. Өлкө президенти Владимир Зеленский Херсонду бошоткондон бери Донецктеги кармаш күчөгөнүн айтып, аны тозок салгылашуу деп сыпаттады. Ал арада Орусия Иран менен саясий жана соода экономикалык кызматташуусун күчөтөрүн ишарат кылды. Касым Рахманкулов кененирээк баяндайт.
Ишемби кечинде жарыялаган видео кайрылуусунда Украинанын президенти Владимир Зеленский Украина аскерлеринин түштүк чыгышындагы Херсон шаарына кайтып келишин тарыхый күн деп атады. Бирок Украинанын расмий өкүлдөрү алдыда дагы оор сыноолор турарын эскертип жатат. Зеленский орус армиясы Херсондогу инфратүзүмдөрдү талкалап кеткенин айтты.
Станом на цей вечер силами оборони встановлено контроль більш ніж у 60 населених пунктах.
Кечиндеги маалыматка ылайык, Украинанын коргоонуу күчтөрү Херсон облусунун 60 конушун көзөмөлгө алып, полиция абалды турукташтыруу чараларын көрө баштады. Саперлор баардык аймактарда иштеп жатат. Ушул убакытка чейин мина, граната жана жарылбай калган ок дарылар сыяктуу 2000 түрдүү жарылуучу зат жок кылынды. Херсондон чыгып баратып, баскынчылар байланыш тутумдарын, суу, жылуулук жана электр кубатын берүүчү эң маанилүү инфратүзүмдөрдү жок кылып кетишти.
Инфраструктура, звязок, постачание воды, тепла, электрики.
Херсон шаарынын мэри шаарда гуманитардык абал өтө оор болгонун, эл иче турган суусуз, жей турган нансыз калганын билдирди. Азыр дары-дармек жетишпейт, нан да жок, нан бышыруу да мүмкүн эмес, себеби бүт шаар жарыксыз отурат, деди Роман Головня. Украина Херсонду кайтарып алганы менен Донецктеги салгылашуу уланууда. Владимир Зеленский ал жакта тозоктой салгылашуу жүрүп жатканын айтты. Ал арада Орусиянын президенти Владимир Путин Ирандын президенти Ибрагим Раиси менен телефон аркылуу сүйлөшүп, Орусия Иран менен мындан ары да саясий жана соода экономикалык багыттарда, анын ичинде транспорттук жана логистикалык тармактагы кызматташуусун жакшырта берерин айтты. Кремль тараткан билдирүүдө сүйлөшүү качан болгону жазылган эмес. Украинада согуш башталгандан бери Орусия, Иран жана башка чыгыш өлкөлөрү менен байланыш түзүү аракеттерин күчөтө баштаган. Буга чейин 9 ноябрда Орусиянын жогорку даражадагы коопсуздук кызматкери ирандык лидерлер менен Тегеранда жолукканы белгилүү болгон. Анда Украина жана батыш өлкөлөрү Ирандын дрондорун колдонуп, Украинанын энергетикалык инфратүзүмдөрүнө чабуул койгондугу үчүн Орусияны кескин айыптаган. Анда Иран ал учкучсуз аппараттарды согуш башталганга чейин эле бергенин айтып актанган. Касым Рахманкулов, Азаттык.
Ал арада Орусияда мобилизацияга тартылгандардын жакындары балдарын, күйөөлөрүн фронттон кайтарууну бийликтен суранып жатышат. Карапайым калкты согушка жөнөтүү саясатына нааразылыгын билдирген тургундар Орусиянын түрдүү аймактарынан видео кайрылуу жаздырып интернетке жарыялоодо. Азырынча бул кайрылууларга расмий жооп боло элек. Настоящее время телеканалынын ушул темадагы баянын Санжар Эралиев радиого сунуштайт.
Бизге ал үчүнчү линия болот деп убада беришкен. Бошотулган аймактарды тазалоо сыяктуу. Бул мыйзамсыздык. Мен муну мыйзамсыздык деп ойлойм.
Дейт Воронеждан согуш талаасына кеткен жарандын келинчеги Кристина Белингая. Настоящее время телеканалынын кабарчысы Тимофей Рожанскийге орусиялыктардан ушундай үңүттөгү ондогон билдирүүлөр келип жатат. Алардын айтымында начар куралданган тажрыйбасыз жоокерлер фронтто украин артиллериясынын аткылоосуна кабылууда. Аман калышса, жакындарына телефон чалышат.
Аларды жөн эле алып келип талаага таштап кетишкенин, ошол жерде окоп каза башташканын айтты. Чабуулга кабылышканда ал жерде эч кандай командир болгон эмес. Мобилизацияга тартылгандар жалгыз калышкан.
Дейт Воронежден мобилизацияланган жигиттин эжеси Алина. Анын бир тууганы Луганск облусундагы Сватовго жакын жерде 3 күн бою ок жааган талаада жаткан. Бул салгылашууда орус аскерлери чоң жоготууларга учурап, артка чегинишкен, бирок командачылык кайра фронтко кайтып келүүгө буйрук берген. Алардын туугандары эми мынтип бийликке видео кайрылуу жолдоого аргасыз болуп жатышат. Воронеж, Липецк, Курск жана Владимир облустарынан мобилизация болгондор Валуйки шаарына алып келинип, андан ары Сватовго жакын жерге чогултулган. Эми туугандары да Валуйкиге келип, аларды фронттон кайтарып келүүнүн амалын издеп жүрүшөт. Алардын айтымында командирлер мобилизациялангандарды согушууга мажбурлап, атүгүлкеде атып салышат.
Аларды дезертир деп жарыялашты, бирок алар дезертир эмес, аларды өзүбүздүн эле жигиттер жок кылышты. Аларды украиндер эмес, биздикилер кордошот, жөн эле өлтүрүп салышат, балдарыбызды оюнчуктай көрүшөт. Аларды аман алып чыгууга жардам бергиле, суранабыз,
деп суранды видео кайрылуу жөнөткөндөрдүн бири. Бул өңдүү кайрылуулар Орусиянын баардык аймактарынан жолдонууда. Бирок Сватовдун жанында аткылоого кабылгандардын жакындарынын көрсөтмөлөрү өзгөчө көп. Алардын белгилешинче, согушка катышуудан баш тарткандардын саны өсүүдө.
Кыргын болду, баарын бомбалашты, эт сыяктуу чачылышты. Аларга рация берген эмес, командирлери да жок, аларда курал да болгон эмес.
Деди мобилизацияга тартылган Даниланын атасы Андрей. Жоокерлер Сватовдун жанындагы салгылашуулардын биринде 500 киши өлгөнүн билдиришкен. Бирок окопто жаткан жоокер наут кеткендердин ар бирин санап чыгуу мүмкүнчүлүгү жоктугун эсепке алганда, бул сан апыртылган болушу мүмкүн деген пикирлер бар.
Кадимки аскердик прагматизм. Тажрыйбалуу жана тажрыйбасыз жоокерлери бар командир албетте тажрыйбалуу аскерлерин баалайт. Тажрыйбасыздарын пайдасыз позицияларда калтырат. Дайым эле ушундай болуп келген тилекке каршы. Бул аскердик практика.
К сожалению, это такая военная практика.
Дейт аскердик эксперт Ян Матвеев. АКШ армиясынын штаб башчыларынын бириккен комитетинин жетекчиси генерал Милли орус армиясынын жоготууларын 100 000 ашык деп божомолдойт. Орусиянын коргоо министрлиги каза тапкан жоокерлерин 2000 тегерегинде деп билдирген.
Алар кандай шартта согушуп жатканы эч кимге кызык эмес. Аларды ошол жерде өлтүрүп жатышат. Чынында биз жеңиш үчүн, алдыга умтулуу үчүн күрөшүп жатабыз. Мобилизацияланган жарандарыбызды иттей өлтүрүп салыш үчүн эмес. Эмнеге? Калкты тазалоо үчүнбү? Мен түшүнбөй турам.
Деди Воронежден мобилизацияга тартылган жарандын жубайы Кристина Беленкая. 2022 жылдын 24 февралында Украинага басып кирген Орусиянын президенти Владимир Путин 21 сентябрда жарым жартылай мобилизация жарыялаган. Өлкөнүн коргоо министри Сергей Шойгу 28 октябрда Путин менен жолуккан учурда мобилизациялык чаралар аяктаганын айткан. Анын сөзүнө караганда, мунун алкагында 300 000 адам аскерге тартылды. Мобилизация жарыялангандан кийин Орусияда өтүп жаткан нааразылык акцияларына аялдар жигердүү катышууда. Соңку маалыматтарга караганда, сентябрдын аягында согушка каршы демонстрацияларда 2000 ашуун адам кармалган. Санжар Иралиев, Азаттык.
Программабызды жыйынтыктап жатып, эми Шайлообек Дүйшеевтен кезектеги сөз дайрага кезек беребиз.
Бегишеке, Чыңгыз хан жана мен. Бегишеке Ааматып алайлык баатыр элдин тукумунан өзүдө баатыр адам. Акаевдин доорунда бомба жасап ала деп жазат кыргызстар бышкырып күлгөнбүз. Күлгөнгө күлө жетем болуп. Кийинки жылдары сакалчандар кол салып, далай жигиттерибиздин канын ичип, сакалдарын канга боёп баса бердиле. Аттиң Ааматып деп бармагыбызды бир тиштегенбиз. Же жалганбы? Бомба керек экенин, чекерени кайтарганга бомбадай аскер керек экенин эми 30 жылдан кийин билип сызды болтурабыз. Бегишеге жакында атактуу Чыңгыз ханды кыргыз болгондо да баргы уруусунун кыргызы кылып жарсалды. Жөн эле эриккенден эмне кыларын билбей отуруп кыйкырып жиберген жок. Анын жөнү бар. Анткени баргы уруусу байыркы баатыр уруу. Бул уруудан кулачын жайып баккан, курсоого салып жер баккан азаматтар арбын чыккан. Кудаяр хан ит багар, эл баккан демне кылат? Андан көрө итин жөндөп жагып алсын. Бул хан эл багалбайт деп Кокондон айдап чыккан айтылуу Алимбек датка менен парманажы болгон. Кокондун корсулдап чыккан кокосун тагсулар барып маал-маалы менен жүлүп турган. Анан ушундай элден Чыңгыз хан чыкпаганда өкөбүз чыкмак керек. Же тарык менен тамашалашмыш болгон келдири байлар чыкмак беле. Бегишеке Чыңгыз ханды чындап эле кыргыз кылганда сүйүнгөнү менен азаттык аркылуу жарым дүйнөгө жар салдым. Чыңгыз хан кыргыз дегенден эч кимдин асманы түшүп кетпес. Чыңгыз ханы жок, Чыңгызы жок канча эл жүрөт. Чыңгызы бар кыргыз эми Чыңгыз ханды болсо жаман болмок болот.
Азыр эми назарыңыздарга бүгүнкү күнгө карата аба ырайы тууралуу маалыматты сунуш кылабыз. Бүгүн Жалал Абад, Баткен облустарынын тоолуу райондорунда кар жаайт, дыйканчылык аймактарында жаан чачын болбойт, ошондой эле өлкөнүн калган аймактарында дагы жаан чачын жок. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы Чүй облусунда 7-12, Талас, Баткен, Жалал Абад, Ош облустарында 8-13 градус нолдон жогору, Ысык Көл облусунда 5-10 градус нолдон жогору болот, Нарында 0 градустан плюс 5ке чейин, бийик тоолуу райондордо 3-8 градус суук болот. Бишкек шаарында жаан чачын болбойт, бүгүн абанын температурасы 10-12 градуска чейин жогорулайт. Ушуну менен программабызды жыйынтыктайбыз. Суктурууларды таңкы азаттыкта бүгүн мен Рахат Кеңешова алып баруудамын. Кийинки жарым саатта назарыңыздарга кесиптештерибиз орус тилинде даярдаган перекресток уктуруусу сунуш кылынат.
Перекресток на радио Азаттык.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио Азаттык, программа «Перекресток». Мы представляем вашему вниманию аудиоверсию интервью с Еленой Казиначиковой, директором IT-академии. Она поделилась с Азаттыком полезными инсайтами из сферы IT и не только. Беседу ведет Лена Нечаева.
Достаточно крупная компания местная, да, которая занимается выпуском IT-специалистов. И ты в очень молодом возрасте стала генеральным менеджером этой компании. Расскажи, как так произошло, и опиши свои вот эти вот скачки по карьерной лестнице.
Как-то так получается, что мы вырастаем в системе, где нас учат, что брать ответственность на себя очень опасно. Потому что тебя всегда наругают. Неважно, что ты сделаешь. Если ты сделаешь что-то хорошо, значит, ты и должен сделать хорошо. Если сделаешь что-то плохо, значит, ты очень плохой человек. И поэтому сильно вырабатывается у людей отторжение ответственности, принятие решений, поиска каких-то новых путей реализации. И те ребята, у которых каким-то образом получилось, что они могут это делать, они очень быстро карьерно растут. Это то, что я наблюдала на протяжении всего своего карьерного пути, что в Кыргызстане не очень много специалистов, поэтому если вдруг у тебя не хватает знаний по твоей профессии, это окей. Но самое важное, что у тебя должно быть, это желание расти, желание брать на себя ответственность и развиваться. И если это есть, ты очень сильно быстро растешь. Там, моя базовая история – это то, что я пришла в академию как SMM-специалист, и спустя 2.5 года я возглавляю команду и работаю с этим.
У вас вся команда молодая?
У нас вся команда молодая. У нас нет никого старше 30 в команде. Вот, ни одного.
Вы тоже в 30.
Да. Ну, как, скорее, у нас, если вот говорить откровенно про эту штуку, когда к нам обращаются ребята, мы действительно смотрим не столько на возраст, но смотрим на то, где этот человек был. Условно, если этот человек работал в госорганах, если этот человек работал в крупных компаниях, где мы знаем, что они очень сильно бюрократизированы, у человека реально меньше шансов. Мы очень любим быстро двигаться, быстро развиваться, очень много экспериментировать. Если человек скорее хочет комфорта, безопасности и вот с 9 до 6 делать свою работу, то он не будет себя чувствовать комфортно, ему будет очень больно. И это тоже, наверное, специфика таких специалистов, как я, молодых, что вот нам дайте сферу ответственности, немного власти, мы дальше все сами сделаем, нам ничего не надо говорить. И это то, что в том числе помогает нам расти. Команда у нас больше 50 человек, это вместе с менторами, если это мы говорим только про Бишкекскую академию. У нас есть еще в том числе ваша академия и есть в Карабалте академия. Мы занимаемся обучением и созданием нации программистов. Вот так мы себя позиционируем, и мы работаем с очень разными направлениями. Мы все вместе часть одной большой ассоциации IT-компаний Кыргызстана, которые направлены на то, чтобы очень сильно увеличить ВВП Кыргызстана. Это большая цель к 2030 году. Почему есть цифра 50 тысяч программистов к 2030 году? Потому что это ровно то количество, которое нужно для удвоения ВВП Кыргызстана. Кыргызстан должен стать IT-нацией, потому что у нас есть на это основание. Мы уже сейчас при минимальном обучении, при минимальной инфраструктуре очень многие компании экспортируют свои услуги на зарубеж, на Америку, на Штаты. И мы для них очень интересны, потому что мы можем позволить себе более низкие чеки, потому что жить в Кыргызстане намного дешевле. И тот же программист из Америки получает в 3-4 раза больше, давая, возможно, даже худшее качество. И при этом у нас есть много классных соседей, над которыми мы сейчас работаем, по объединению и созданию центральноазиатской нации программистов, потому что для крупных рынков, вроде там Японии, Китая и Америки, Кыргызстан очень маленький. Мы можем здесь произвести, 7-8 тысяч программистов, которые есть, возможно, сейчас на рынке. Этого мало. Поэтому нужно объединяться. И в этом смысле даже наша команда, она планирует большое расширение. Мы сейчас готовим франшизы, которые будут выходить на рынок СНГ.
Появилось такое распространенное мнение, потому что про IT сейчас слышно очень много, и много про это говорят. И там взять моих знакомых и знакомых, есть такое мнение, что если у тебя не очень хорошо в нынешней профессии, да, в карьере идет, то можно переучиться на программиста, и ты будешь с легкостью зарабатывать большие деньги там, буквально через какой-то небольшой промежуток времени, при этом сидя дома и работая на зарубеж. Что ты на это скажешь?
Кликбейтный заголовок, да, дисклоужер IT-сферы. По поводу популяризации программирования и того, что это очень легкая сфера, в которую можно войти, здесь есть несколько частей. Наверное, да, действительно, это сфера, в которую сейчас легко войти, потому что невероятный спрос. Даже в Кыргызстане, на нашем внутреннем маленьком рынке, чудовищный кадровый голод на разработчиков. У нас компании заключают с нами партнерство для того, чтобы мы отдавали им наших студентов, они готовы ждать их год. Они готовы ждать год и обучать их, и помогать, и давать стипендии для того, чтобы ребята могли пойти. Но это касается, к сожалению, не всех направлений. Да? Мы знаем, что внутри программирования тоже есть разные виды разработки. Кто-то делает сайты, кто-то делает мобильные приложения, кто-то там пишет автоматизацию, кто-то для банковские какие-то приложения. И, к примеру, там мы говорим, что вот мобильная разработка, работа с банками, они сейчас очень сильно востребованы. А если мы говорим про языки, которые чуть более популяризированы, это разработка сайтов, это разработка на питоне, то, к сожалению, там за последние несколько лет очень много людей в Кыргызстане попытались их освоить, и получилось, что сейчас у нас на рынке труда большое количество начинающих разработчиков. А у компании есть лимит того, сколько начинающих разработчиков она может взять, потому что на, условно, там, на пятерых начинающих разработчиков тебе нужен один сильный разработчик, который будет их дообучать, а значит, ты теряешь его время, и ты фактически не можешь взять там больше 5-6 человек раз в полгода, какие-то такие вещи. Из-за этого возникает достаточно болезненная реальность того, что ты выпускаешься с курсов или выходишь с университета, думаешь, что вот сейчас меня просто с руками и ногами оторвут, а ты выбрал не совсем то направление. И получается, что там минимум 3-4 месяца ты ищешь просто стажировку. У нас есть цифры по трудоустройству. Мы, когда считали, мы увидели, что порядка там 7-10% ребят трудоустраиваются до выпуска. Но этих ребят видно сразу. Это вот те самые, знаете, там, программисты. Вот их видишь. Они весь курс на голову опережают всех. Это вот прям их. 30% ребят трудоустраиваются примерно первые 3 месяца. Остальные еще там 20-30% трудоустраиваются в течение полугода. Есть ребята, которые не трудоустраиваются вообще. И мы даже связывались, смотрели, а почему. И в итоге оказывается, что зачастую это потому, что ребята поняли, что, ну, там, учить программирование окей, они еще могли, но работать программистами уже слишком больно. И они зачастую шифтят. Они становятся менеджерами в IT-компании, они становятся дизайнерами, маркетологами. То есть они все еще работают в IT-сфере, но не программистами. И это классная тема, кстати. Потому что сейчас даже на рынке Кыргызстана большая востребованность не просто программистов. Самый большой кадровый голод, который испытывают IT-компании, за что они готовы платить, это очень хорошие менеджеры и это очень хорошие продавцы, которые владеют английским и способны продавать на зарубежный рынок. Потому что IT-компании сейчас теряют много денег из-за того, что у них где-то в Штатах есть посредник, который продает их услуги, и он забирает себе огромный кусок пирога. Или из-за того, что они не могут позволить себе взять крупный проект, потому что нет сильного менеджера, который сможет этот проект за delivery, да, его выполнить. Поэтому IT-сфера, в ней много места, но есть две вещи. Первое, если у вас реально нет предрасположенности к тому, чтобы сидеть весь день, писать код, что, ну, на самом деле достаточно нудно, и это, к этому должна быть страсть. Если вы не хотите этого делать, вы можете пойти в эту сферу, но это должна быть позиция менеджерская. И вам тогда все еще нужно изучить программирование, но просто для кругозора, чтобы вы понимали, как это работает. Второе, если вы решаетесь идти в программисты, вам придется пахать. Нужно будет очень хорошо изучить материал, нужно будет много практиковаться. И самое классное, я люблю развивать этот стереотип, не получится быть молчаливым, тихим программистом где-то в комнатке. Потому что сейчас программирование – это очень социальная профессия, она сверхсоциальная. Для того, чтобы быть успешным программистом, тебе нужно ходить на тусовки программистов и общаться с другими программистами. Тебе нужно общаться с менеджерами, тебе нужно внутри компании очень много общаться с другими командами. Если ты просто сидишь и программируешь, ты можешь это себе позволить, только если программируешь уже больше 5 лет. Тебе никто не нужен. Во всем остальном тебе придется много коммуницировать.
Еще один миф про большие зарплаты. Сразу ли большие зарплаты?
Обожаю. 500 тысяч миллиардов в первую неделю вашей работы заплатят вам. Есть разные категории. Давай, наверное, расскажу, что в целом программистов делят на 4 этапа их развития, их карьерный рост. Первый этап – это стажер. Это вот когда ты вышел с курсов, и основная специфика стажера – это в том, что у него нет практического опыта. Я знаю, как писать код, но никогда в жизни не создавала реальный сайт для реальной компании. И в Кыргызстане очень немногие компании готовы платить стажерам, потому что компании теряют много денег на стажерах. Очень много. Содержание одного стажера обходится им, ну, порядка $500 в месяц. И очень немногие компании готовы в том числе еще и самому человеку, которого они обучают, тоже платить. Если ты прошел эту стадию, ты становишься джуниор-разработчиком, младший разработчик. Это разработчик, который может написать код, очень сильно много гуглив. там где-то за ним все еще нужно будет чуть переделать, но в целом он справится. И таким ребятам готовы платить там порядка 500 долларов в месяц. После этого ребята развиваются, очень много работают, зачастую они работают год-полтора, и после этого переходят на позицию middle-разработчика, это самая распространенная позиция, которая есть в Кыргызстане, это ребята, которые получают уже от 600 до 1500, наверное, тысяч долларов в месяц, и главная их характеристика – то, что они могут сделать работу сами. Вот им скажут: сделай сайт. Они делают сайт. Если этот человек готов браться за разную работу, он постоянно эволюционирует, и он сам улучшает свою работу, ему никто не говорит, сделай лучше, он просто начинает делать лучше, он будет расти. И поэтому следующая позиция, она скорее отличается качественно. Следующая позиция называется senior. Это старший разработчик. Это разработчик, который уже не просто программист. Он умеет составлять архитектуру проекта. То есть это программист-менеджер, продуктолог, он понимает, как должен работать продукт. И вот туда выйти сложно, но этим ребятам готовы платить огромные деньги. Мы говорим о суммах от 3000 долларов до неограниченного потока, реально. То есть, не знаю, 20-25 тысяч долларов в месяц, если работаешь на зарубежную компанию. Это реалистично.
Какие у тебя есть секреты именно в менеджменте? Как ты строишь взаимодействие с командой?
У нас есть внутреннее название, два классных штука. Первое – это менеджмент головного мозга. Если ты хочешь быть менеджером, ты должен быть менеджером во всех сферах твоей жизни. А второе – это темная магия менеджмента. Это когда ты используешь какие-то, может быть, не до конца этичные способы, но они работают. А в целом, наверное, самое большое – это отношения. Это очень важно. Если мы хотим привлекать крутых ребят, которые действительно самостоятельно будут делать работу и развиваться, то мы должны относиться к ним как к людям. Это shift, смена с HR-системы, да, с человеческих ресурсов на talent-менеджмент, на менеджмент талантов.
А, то есть ты не воспринимаешь людей как ресурс.
Да, то есть это не твой сотрудник, это твой напарник, который вместе с тобой строит что-то потрясающее. Большой shift в мышлении, что ошибки – это не что-то, за что нужно наказывать. Ошибки – это сфера, где мы учимся чему-то новому. Мы очень часто, когда обсуждаем какие-то вещи и проекты, которые мы реализовали, мы не ставим вопрос: окей, а где мы ошиблись? Мы ставим вопрос: чему мы научились? Что мы сделаем по-другому в следующий раз? И когда мы планируем следующий подход к этому проекту, мы поднимаем эти записи, такие: а, вот, мы хотели вот это изменить. То есть вопрос постоянного улучшения.
Божечки, у тебя там графики.
Графики – это как раз-таки то, вот это по дням, сколько ты закрываешь задачи, как выглядит. Потому что вот эта штука называется burn-down chart, она используется во многих IT-компаниях, и она очень сильно показывает, как ты работаешь. Вот у меня, например, видишь, плавно падают задачи. Я просто стабильно закрываю задачи. И есть, конечно же, финансовый бюджет мой личный. Вот так. Я одна из этих
гениальных людей.
Я построила себе табличку, да, куда ты там вбиваешь какие-то свои расходы ежемесячные, доходы ежемесячные. Здесь не актуальные данные, поэтому все окей. И дальше ты просто можешь видеть, там, допустим, если у тебя достигаешь ли ты каких-то штук. То есть вот эти вот трекеры, они, к примеру, связаны с тем, что я на что-то хочу накопить. И у меня там, если я на что-то накопила, у меня там до 100 доходит. И раньше у меня была такая штука, что вот эти штуки, эти дашборды, я потянула себе на главный экран телефона. То есть ты снимаешь блокировку, и ты видишь свои дашборды. И очень классно. Ты стоишь в кофейне, ты открыл телефон, ты такой: а это кофе мне реально настолько надо? Потому что если я его не выпью, то у меня сохранится 62% накопления на ремонт, а если выпью, там станет 61%. Mm-hmm. Вот что мне важнее, кофе или 1% на... Да, очень классно помогало.
У тебя очень загруженный график, насколько я понимаю. Куча посторонних активностей, кроме работы и кроме около работы, есть еще отдых и развлечения, которые тоже очень структурированы, да, в твоей жизни. Вот чем еще ты занимаешься, кроме работы?
У меня есть чек-лист того, что я хочу попробовать в ближайшие годы. Я прям каждую неделю собираюсь и такая: окей, что из чек-листа я делаю? Я очень сильно ценю другой опыт, потому что однажды у меня была история, когда я попробовала залезть на скалу впервые в жизни без подготовки, без ничего. Меня просто привезли к скале. Скала, ну вот реально вот такая.
Скала, это Лена, Лена, это скала.
Лезь. Я такая: ну давайте. Я полезла. И была ситуация, когда на середине этой скалы у меня началось трясти все тело. И это было не от страха, это было из-за того, что мышцы очень сильно устали. У меня просто вот так, без, прям тряслась ужасно нога, икра, вся часть. Я была абсолютно уверена, что ну все, давайте спускать. Я даже крикнула: ребята, давайте спускать. Я провисела секунд 20 и такая: что это спускать? В смысле? И попробовала долезть дальше. Я долезла. Я впервые в жизни, это была огромная скала, и я залезла на нее без подготовки, без ничего. И после этого этот опыт сильно повлиял на то, как я веду себя на работе, потому что я начала понимать, что даже если мне кажется, что я не справлюсь, мне достаточно просто захотеть справиться, и я справлюсь. И я поняла в этот момент, что когда ты пробуешь что-то новое, когда ты пробуешь что-то, что ты не делал до этого, у тебя появляется совершенно новое мышление, которое ты можешь адаптировать в работу. Я сейчас занимаюсь, там, я где-то рисую, я занимаюсь йогой, я где-то там периодически играю в го, и я ужасна во всем этом. И цель не в том, чтобы быть хорошей в этом и рисовать классно. Цель в том, что каждый раз, когда я это делаю, я узнаю что-то новое. Когда мы начали играть в го, там есть потрясающая мысль того, что ты не можешь захватить весь рынок, ты должен работать вместе с твоими конкурентами, и с тех пор мы называем конкурентов соседей по рынку, потому что мы все делаем вместе какие-то вещи, и мы просто выбираем, какой кусок рынка мы берем себе, а остальные мы просто оставляем другим, и нам не нужно постоянно за это беспокоиться. Когда я начала заниматься йогой, я начала чувствовать, как работает мое тело, в какой момент я устала, я начала чувствовать, что я грустная или что я в стрессе, не потому что я чувствую эмоции, а потому что где-то в моем теле зажаты мышцы, и я начинаю понимать это раньше. И в этом суть постоянно пробовать что-то новое, потому что каждый раз ты узнаешь чуть-чуть больше о себе и становишься еще лучше в том, что ты и так делаешь хорошо.
Всегда, по-моему, у каждого старшего поколения есть такое мнение, что, ну, сейчас молодежь не та, вот мы в наши годы, а они вот не те. Вот какая сейчас молодежь, на твой взгляд?
Я ее обожаю. Я обожаю нашу молодежь. Это, наверное, то... Меня часто спрашивают, почему я остаюсь в Кыргызстане, почему я работаю. И так получилось, что, ну, из-за людей. Потому что всю свою жизнь я работаю с молодежью, и мои первые позиции были связаны с молодежными организациями. И я обожаю этих ребят. Они очень забитые. Они очень много боятся. Они чувствуют себя ужасно неуверенно, они чувствуют постоянную опасность со стороны политики, общества, гендера, со стороны того, что наша планета скоро умрет, и мы не знаем, что с этим делать. Постоянное ощущение опасности и неуверенности. И то, что мы живем в Кыргызстане, очень сильно это добавляет, потому что мы чувствуем, что для того, чтобы быть крутым специалистом на мировой арене, нам придется пройти в 3 раза больше путь. Мы изначально будем встречаться с дискриминацией, если мы пойдем на позиции в международных компаниях. И это те истории, которые мне рассказывают мои знакомые. Но все эти вещи создают в нас невероятный потенциал. Мы знаем, что если мы чего-то хотим, мы должны это сделать. Мы не ждем, когда кто-то придет и это сделает. Мы готовы постоянно обучаться. Мы знаем, что ошибаться нормально, и мы готовы ошибаться. Мы готовы очень много гуглить и узнавать. Мы очень открыты в общении. Ребята могут подойти к основателю компании и спросить: «У меня не получается разделить неделю на рабочие дни. Как это сделать?» Самые базовые вещи. И из-за этого молодежь, она чудовищно быстро прогрессирует, если наше поколение и наша инфраструктура дает им одну важную вещь – свободу. Так что молодежь в Кыргызстане чудовищно перспективная. И нам об этом говорят зарубежные компании, которые приходят сюда. Когда я показываю наших студентов зарубежным компаниям, когда они их интервьюируют, они говорят: «Ребят, мы не можем найти такое у себя. Люди готовы работать, им в кайф работать. Они очень с большим уважением относятся к работодателю, и они готовы привносить инновации. В Европе, в Америке люди работают, ну, ты просто пришел поработать. Если ты должен...
И делать... ты уже молодец, вот тебе и... зарплата, да?
И если вдруг тебя попросили сделать чуть-чуть больше, ты запросишь за это огромную сумму». И, ну, наверное, это что-то, что было бы хорошо, чему нам научиться, да, потому что молодежь в Кыргызстане не умеет просить денег. Но в целом это делает нас очень интересными кадрами.
Ты говорила про страхи, которые испытывает молодежь. Вот у тебя какие-то из этих страхов есть?
Километр. На самом деле, ну, здесь, наверное, в том числе поднимется вопрос, да, женщины. Женщины в управлении, женщины в Кыргызстане, женщины в бизнесе, женщины в IT, и там очень много. Но если мы говорим про общий список, в первую очередь это, наверное, большой страх сопротивления. Это то, что я встречаю. Когда мы общаемся с некоторыми компаниями или некоторыми представителями госсектора, НПО-сектора, люди очень закаменелые, и ты приходишь и говоришь: «Ребят, у нас, ну, плохо все, и вот у меня есть идея, как можно сделать лучше». Они такие: «Да, классная идея».
А зачем?
Да.
Такие, ну, типа и так.
А пока, в целом, нам, ну, не сильно хочется этим заниматься. Ты понимаешь, что сам собой ты это не реализуешь, а люди, у которых есть власть, у которых есть ресурсы это делать, не хотят этого делать. И это очень большой страх. Большой страх того, что ты вложишь так много, и потом оно уйдет просто в пустоту. И в том числе, да, большой страх того, что происходило с политикой, с тем, что какие-то бизнесы были куда-то их увели, да, была какая-то агрессия в отношении каких-то бизнесов. Есть большой страх того, что ты построишь что-то большое, крутое, имеющее смысл и приносящее пользу, а потом придут люди и скажут, теперь это мое. И как бы даже все равно с точки зрения экономической, да, окей, хорошо, я смогу построить второй такой бизнес где-то еще. Но проблема в том, что эти люди не смогут сохранить такой бизнес, он совершенно сильно отличается. Еще есть, наверное, страх, ну, синдром самозванца – это классика абсолютная, абсолютно у каждого человека. Ты подходишь и говоришь, ты уверен в своих компетенциях? Человек такой, я ничего не умею, о чем ты? Там, тебя зовут куда-то выставить, ты такой, что я могу рассказать? Вы чего?
Про гендерные страхи мы говорили. Вот ты женщина в бизнесе. Как тебе там?
Если много игнорировать, то не больно. Если не игнорировать, то у меня даже слезы начали выступать. На самом деле, я думаю, что женщине в Кыргызстане именно в программировании суперкомфортно. Потому что все наши изначально популяризируемые обществом навыки коммуникации, быть удобной, классной, они очень круто работают в программировании на уровне менеджмента. Это супер ценится. Более того, в программировании, правда, если ты кодишь, ты кодишь. Все, там, ну, нет, у кода нет пола, да, нет гендера. Поэтому там намного комфортнее, чем в любых других организациях и сферах, в которых я работала. Но даже тут мы все равно сталкиваемся с тем, что люди — это люди, и все мы несем на себе основания нашей культуры, которая рассказывала нам о том, что девушка должна быть красивой, удобной, что она не может принимать смелые бизнес-решения, что она не шарит в стратегиях, что она должна быть где-то сзади. И у меня, к примеру, да, такие самые болезненные случаи, с которыми я сталкиваюсь, по роли своей позиции я очень много общаюсь с компаниями. И я тот человек, который приходит и говорит, здравствуйте, мы IT-академия, мы хотим делать классные вещи. И этот первый контакт бывает зачастую очень болезненный, потому что часто говорят, хорошо, давайте поговорим с тем, кто управляет академией. Ты говоришь, я управляю академией. И люди зависают, люди реально зависают, потому что у них накладываются две вещи. Первое, что ты девушка, второе, что ты молодая девушка. И тут эйджизм плюс, да, некоторые отношения к женщинам, он складывается. Вторая болезненная вещь — это в том, что ты так или иначе сталкиваешься с очень непрофессиональной коммуникацией в твою сторону. Ты должна знать, как себя вести, чтобы человек на бизнес-встрече не подумал, что он может оказать тебе какое-то внимание или пригласить тебя куда-то после встречи. И такое правда происходит. Сейчас вся менеджерская команда IT-академии — это женщины. И часть преподавателей — это женщины. У нас в топ-менеджменте нет мужчин. И это выглядит так, как будто мы их дискриминируем.
Вы эйджисты и...
Да, но как-то так получается, что у нас были ребята, и ну, мы нормально к этому относимся, и все окей, но как-то вот получается, что все те достижения, все те огромные изменения, которые произошли за полтора года, последние два года в IT-академии, весь вот этот вот инновационная система работы с компаниями, рост IT-академии, ну вот сюрприз, сделан женщинами, нет за нами никакого большого дяди, который говорит нам, как это сделать. Поэтому такое.
И ты все равно приходишь в компанию, и тебе говорят, а взрослые есть?
Да.
Взрослых позови, пожалуйста.
У меня у близкой подруги, которая тоже является там топ-менеджером в одной из компаний, был интересный случай, когда они работали с зарубежными партнерами, это были партнеры из Турции, и они пришли на бизнес-встречу, и она точно знала, что ей нужно привести с собой ее сокомандника, который рангом ниже, потому что они не будут разговаривать с ней. Это то, что произошло. Сидели на встрече, ее представили как SEO, а партнеры не смотрели ей в глаза даже. Они игнорировали все, что она говорила, они разговаривали только с сокомандником мужчиной. Да. Еще одна вещь, с которой мы сталкиваемся, очень я не представляю, как ее решить. Это моя большая боль, и если я хоть как-то смогу на нее повлиять, я буду считать, что последние полтора года были максимально не зря. Это то, что девушки думают сами о себе. Это то, что она внедряет в голову. Мы видим, что количество... Допустим, у нас в ковидное время была потрясающая статистика. У нас было 49% девушек-студентов, 51% парней. Супер! Баланс. Потрясающе, да, великолепно у нас были менторки, все было круто. А потом мы увидели, что конверсия, да, рейтинг из тех, кто поступил, из тех, кто выпустился, у девушек сильно ниже. Они сдаются раньше. И это то, что мы видим. В программировании ты чувствуешь себя глупым, постоянно, неважно на какой ты позиции. И в самом начале ты чувствуешь себя абсолютным идиотом. Ты чувствуешь себя больно, глупо, 24/7. И, к сожалению, нам, как женщинам, внедрили мысль, что если мы это чувствуем, значит, не наше. И мы видим, что там, где парни чувствуют себя глупо, но продолжают идти, девчонки говорят, ну, походу, не мое, видимо, я недостаточно хороша, и сдаются. Они сдаются, когда они трудоустраиваются, они сдаются в компаниях, когда у них что-то не получается, просто потому что они изначально приходят с мыслью, что программирование — это не для женщин.
А вот этот еще стереотип о том, что девушка не может, особенно молодая девушка, не может сама себе ни на что заработать, если она не оказывается секс-услуги где-то за рубежом. Вот это то, что недавно прозвучало с достаточно высоких трибун. Ты с этим сталкиваешься тоже?
Да, но на самом деле... Если попадаешь в нормальную команду, в IT-компании все достаточно просто. Ты не выпрашиваешь зарплату. Ну, в некоторых компаниях выпрашиваешь, но в целом, как только ты показываешь результаты, тебе говорят, окей, ты получаешь $1000. И ты такой, нет, о боже мой, как я могу получить $1000? Кошмар. Ты паришься так пару месяцев, потом ты привыкаешь, и нормально. Но там возникает вторая проблема. Проблема контекста, что нам говорят, что если мы умны, если мы успешны и зарабатываем хорошо, мы не найдем семью. Никто не спрашивает, хотим ли мы найти семью, правильно? Да опустим этот вопрос. Но нам говорят о том, что окей, у тебя не будет нормальных отношений. И, честно говоря, это то, что я вижу. Потому что, когда ты знаешь, что ты можешь обеспечить свою жизнь, когда ты знаешь, кто ты, чего ты хочешь, твои стандарты к партнеру и тому, как должны проходить отношения, сильно повышаются. Ты уже не потерпишь ревностных звонков, где тебя спрашивают, где ты, а ты такой, я на бизнес-встрече. Они такие, с кем это у тебя бизнес-встреча? Почему ты сидишь с каким-то...
Скинь фотку.
Да, с каким-то мужчиной, который богаче меня, успешнее меня, кошмар, да? И, ну, действительно, очень большой процент людей, ну, отметается, потому что ну, ты не можешь с ними общаться, ты уже не в этой культуре, не в этом контексте. Поэтому эта проблема есть. Я думаю, что она очень болезненная. Но мне кажется, что единственный способ ее решить – это продолжать это делать. Потому что это даст триггер и заставит людей вокруг нас ну, развиваться дальше и принимать новую реальность того, что, к сожалению, мы больше уже не в древнем мире, где женщина должна убегать от мамонта и нужен мужчина, который убьет этого мамонта. В современном мире женщина может заработать сама и чувствовать себя комфортно.
Какая миссия и какие планы на будущее?
Наверное, я недавно для себя только привела это в слова, озвучила, что, наверное, моя большая миссия – это безопасность. К сожалению, как многие женщины в Кыргызстане, в своем развитии я столкнулась с некоторыми очень небезопасными ситуациями, и у меня было очень много неприятных моментов, которые повлияли на мое развитие. И я,
например, прости, что...
Ну, насилие со стороны, физическое насилие, эмоциональное насилие, все эти штуки, ну, они были частью опыта.
Со стороны кого?
Со стороны мужского пола, да, ну, в основном всегда со стороны мужского пола. Со стороны каких-то институтов, да, и в плане там государственных институтов и чего-то. То есть вот это ощущение небезопасности, оно сильно влияет. И для меня было важно всегда сделать так, чтобы люди вокруг меня чувствовали себя очень безопасно, и чтобы я могла расширить вот этот круг безопасности, насколько это возможно. И когда-то я пришла к мысли, что единственное, как я знаю, как это сделать, это через образование. Потому что у меня был опыт, я 4 года, я бакалавр философии. Я 4 года изучала философию. Когда ты изучаешь философию, ты 4 года изучаешь все мысли мира. Все идеи, все религии, все теории, все политические системы, все. Ты просто понимаешь, насколько разнообразен мир. И это позволяет тебе понять, что мир очень разный, и какая-то теория не выше другой, и какая-то мысль не выше другой. Она просто разная. И когда я начинала делиться этими вещами с другими людьми, я видела, как их мышление становилось лучше, как они становились менее агрессивны по отношению к людям, которые не разделяют их ценности, потому что они видели, что это просто мои ценности, у тебя другие ценности, все хорошо. И поэтому я думаю, что на самом деле моя жизнь будет достаточно долго связана с образованием, потому что я верю, что это блок, который может сделать мир лучше. Очень часто мы совершаем ошибки, потому что мы не знаем, как сделать лучше, или потому что мы слишком травмированы, и у нас нет другого опыта. Так что, наверное, как миссия, моя большая миссия сделать так, чтобы как можно больше количество людей было счастливо, им было классно и комфортно, и они могли заниматься чем-то потрясающим. Представьте, в мире 8 миллиардов человек. Представляете, если каждый из них будет заниматься тем, в чем он действительно хорош, и что ему действительно по кайфу. Насколько изменится мир, на как много у нас будет потрясающих ученых, потрясающих фермеров, потрясающих родителей, потрясающих поваров, потому что они занимаются тем, чем они хотят. Сейчас буду масштабироваться, есть большой план выйти на зарубежный рынок, чтобы поработать с большим проектом. научиться это делать, и потом вернуться сюда, чтобы делать здесь большой продукт, который повлияет на масштаб.
Все равно вернуться сюда.
У меня большая привязка к Кыргызстану. Я очень верю в людей, которые в этой стране. Я очень верю в то, что у нас классные природные ресурсы. Я очень верю, что мы можем сделать что-то крутое.
В эфире «Радио Затык» была программа «Перекресток». Вы прослушали аудиоверсию интервью с директором IT-академии Еленой Казиначиковой. Автор интервью Лена Нечаева. Для просмотра видеоверсии беседы посещайте наши сайты.
«Перекресток» на радио «Азатык».